Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире программа «Вопросы веры», в студии я, Инна Скоробогатова. Мой собеседник сегодня – священник Алексей Рой. Здравствуйте, батюшка!
Здравствуйте, матушка Инна! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Благословение Божие да пребывает со всеми вами!
Сейчас все популярнее становятся паломнические поездки. Сотни людей в год отправляются в разные концы христианского мира. Но все чаще можно встретить объявления турфирм о так называемых религиозных туристических путешествиях. Что это такое и в чем отличие таких поездок от паломничества, об этом и многом другом мы с вами сегодня и поговорим. Для многих людей, особенно невоцерковленных, понятия паломничества и религиозного туризма тождественны. Скажите, различаются ли эти понятия?
Само понятие паломничества включает в себя основу поклонения, то есть поклонение святыне и все, что связано с Богом, Его Церковью и святыми угодниками. А религиозный туризм, он не предполагает молитвенного участия тех людей, которые совершают его. Мы можем знакомиться с какой-то религиозной традицией, но не обязаны, например, участвовать в ней, как христиане. Мы можем, например, посетить какие-то замечательные памятники культуры, а они могут оказаться культовыми сооружениями. Например, Тадж-Махал в Индии. Я не обязан соблюдать религиозные церемонии, которые присущи этой усыпальнице. И то же самое касается возможных христианских святынь, ведь туда могут ездить не только христиане из Западной и Восточной Европы, но и также выходцы из Китая, Дальнего Востока и других стран, где христианство не является, скажем так, доминирующей верой и доминирующей религией. И тогда они могут для того, чтобы познакомиться с обычаями и верой тех стран, которые они посещают, совершить вот этот религиозный тур по тем местам, которые им предлагается туроператором. К сожалению, у нас сейчас в постхристианском обществе мы сами являемся иностранцами в своих собственных храмах. И получается даже так, что россияне в пределах своего государства тоже совершают религиозный тур по каким-то святыням, потому что они, по сути дела, только могут по названию быть православными христианами, но, тем не менее, не укоренясь в православной традиции, совершенно не понимают и являются просто-напросто туристами. А паломничество – это уже сознательное участие, для молитвенное участие в поклонении Богу на месте тех святынь, где Бог особым образом присутствует.
Со временем меняются формы паломничества. В старину важно было пройти путь до святыни пешком. Человек мог идти годами. Сейчас же наши паломники отправляются в автобусом, поездом и даже самолетом. Развитие транспорта никак не повлияло на сам смысл паломничества?
Я думаю, матушка, что вы сами уже ответили на этот вопрос, когда говорили «форма и содержание». То есть, да, действительно меняется форма, но содержание от этого поклонения Богу поклонение или почитание, правильно, богословски правильно говорить, почитание святынь, все, что связано с Богом, это основной смысл того, что происходит. Очень важно, как, конечно, мы подходили к этой святыне. И то, что раньше люди старались дойти пешком, говорило о их духовном стержне. То есть, они стремились понести какие-то труды во славу Божию для того, чтобы приобщение к святыне не прошло как-то обыденно, мимоходом, ни в коем случае. В данном случае человек буквально хотел поклониться Богу, пасть низ перед Ним, а не просто, как мы сейчас друг друга приветствуем, кивком головы. И поэтому вот здесь вот такая аналогия, она, наверное, уместна. Приветствие – это в любом случае приветствием остается, но здесь человек, если несет какие-то труды, Господь ему обязательно воздает. И, конечно же, нам нет оправданий в том, что мы не стараемся ради святыни потрудиться. Если мы начинаем ссылаться на опасность, ну разве в средние века или, там, допустим, даже в новое время не было опасно пешком отправляться до Иерусалима, как это делали русские паломники? Там опасности было, может быть, даже больше, чем сейчас. Другое дело, что сейчас, отправляясь в другую страну со всеми визовыми режимами, и пересечении государственных границ это просто-напросто чревато для паломника тем, что он, вот как у нас, по-моему, в Ираке был такой инцидент, когда байкерская группа попала в тюрьму за то, что не были оформлены все документы. Вот, я боюсь, что сейчас паломника действительно ждет такая участь, но в пределах своего государства, своей страны мы же можем потрудиться. И это нас, конечно, не оправдывает. Но тем не менее, вот это же ведь тоже повод для исповеди. То есть, осознавая свою немощь, прикладываясь к святыне, мы можем просить прощения за то, что мы не так, как наши предки, приходим. Не так благоговейно, не несем таких трудов. Поэтому те, кто выставит огромную очередь, например, к поясу Богородицы, это уже соприкосновение с тем подвигом, который несли наши предки, тем паломническим подвигом, который они несли ради Бога, ради того, чтобы прикоснуться к святыне. И мне кажется, что душа в этот момент, она больше открывается для того, чтобы принять благодать Божию.
А каков образ сегодняшнего паломника? У некоторых людей существует некий стереотип, что паломник – это человек с котомкой за плечами, с иконой на груди, и в переездах между храмами он читает псалтирь и вообще только молится.
Матушка, этот образ не является карикатурным, на мой взгляд, потому что человек, он, которого нарисовали, на самом деле несет ведь труды большие, молитвенные. И то, что мы сейчас не можем соответствовать тому молитвенному уровню, это как раз обличает нас, современных представителей христианства. Да, сегодня с большим комфортом мы больше ездим автобусами, есть возможность у нас слушать песнопения с помощью каких-то других средств воспроизведения аудиотехники. И если икона сейчас вешают не на груди, а на автобус, но, тем не менее, если удается хотя бы на этом пути сохранить молитвенную память, то мы, может, как раз будем немножко подниматься до того уровня. А если же мы едем как на простую прогулку в пересудах, в беседах праздных, то какое же это тогда паломничество? Это уже ближе к тому религиозному туризму, о котором мы с вами говорили в начале передачи. Поэтому, да, времена изменились, но в данном случае это, наверное, будет скорее минус нам, что мы не можем потрудиться ради Бога и ради святыни. И хотя бы уже во время, скажем так, паломничества, пусть оно совершается на колесах, хотя бы будем помнить молитвенно о Боге и проводить это в христианских песнопениях, как, собственно, заповедовал апостол Павел, когда благодушествует ли кто поет, находится в беде, пусть читает псалмы. И помни вот этот его завет, и исполняя его, мы тогда действительно угодим Богу.
В паломничество люди чаще всего отправляются не в одиночку. Получается, что это не только возможность поклониться святыне, но и общение, новые знакомства и новые встречи.
Можно согласиться, матушка, но, конечно, всегда следует помнить о том, что это не цель паломничества, завести новые знакомства, даже если они нас духовно обогатят и каких-то новых впечатлений. Цель паломничества – это все-таки молитвенная работа, молитвенный труд, поклонение святыне. Но если из результатом этого молитвенного труда станет встреча и, скажем так, с теми братьями, которые, может быть, по пути духовного совершенства достигли что-то большего и поделились своим опытом, или с сестрами, с которыми действительно стоит делиться, то есть найти единомышленницу, а сейчас это в наше время очень тяжело. И это сложилось само собой, не ставилось целью специально себе вот искать таких людей, то это можно даже воспринимать как благословение Божие. И в данном случае будет очень хорошо, если в результате поездки, кроме поклонения святых, я встретил с теми людьми, которые, возможно, направили меня на более правильный путь или на путь большего духовного совершенства, о котором я еще не знал. Слава Богу, если это произойдет так. Ну и в конце концов, вот если православному молодому человеку искать свою вторую половинку, в конце концов, не на дискотеке же, а вот как раз либо из среды своих прихожанок благочестивых, или в паломнических поездках, когда люди вот могут плечом к плечу, неся вот эти труды, узнавая что-то о друг друге, вполне возможно, что Господь благословит на создание малой церкви, на создание христианской семьи со всем тем благочестием, которое сопутствует обычно этому.
Дорогие телезрители, мы ненадолго прервемся на традиционную рубрику «Седмица», сразу после которой мы продолжим нашу беседу.
В храме святителя Митрофана Воронежского в Пензе 20 июля в канун праздника явления иконы Пресвятой Богородицы в граде Казани митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин возглавил всеночное бдение. Икона, именуемая Казанская Пензенская, была пожалована царем Алексеем Михайловичем городу Пензе при его основании почти 350 лет назад. Притекавшие с верой к этой иконе всегда получали помощь в различных нуждах. Накануне 4 августа 1717 года, во время нашествия ногайских татар, когда не оставалось надежд на спасение города, все жители собрались в собор на бдение, которое не прерывалось всю ночь. Утром икону вынесли на крепостной вал и начали петь акафист. Когда ногайцы пошли на приступ, лик Божьей Матери потемнел, и святая икона отвернулась от врагов. Во время чтения молитвы в татарском стане произошло смятение, и они бежали. В конце 19 века этой иконе было установлено празднование 4 августа.
Пензенская земля имеет два чудотворных образа, к которым приходят православные люди, просят помощи, поддержки. Это Пензенская Казанская икона Божьей Матери и Нижнеломовская Казанская икона Божьей Матери, которых мы прибегаем в тяжкую годину нашего человеческого бытия, просим поддержки и помощи, уповаем на заступничество Царицы Небесной. Я всего сердца, дорогие отцы, братья и сестры, поздравляю с этим особым для нас праздником. Праздником, который на Пензенской земле можно назвать второй Пасхой. И мы радуемся, и приходим к образу и лобезаем. Я вам желаю, Царица Небесной, милости, мудрости, разума, чтобы она нас вела и была нашей путеводительной звездой.
В день празднования Казанской иконы Пресвятой Богородицы 21 июля митрополит Пензенский и Нижнеломовский Вениамин совершил божественную литургию в Нижнеломовском Казанско-Богородицком мужском монастыре Пензенской области. В монастыре, основанном в 1648 году, находится чудотворный образ, именуемый Нижнеломовская Казанская икона Божьей Матери. Икона была обретена 370 лет назад близ Нижнего Ломова и прославилась как даровавшая зрение слепому.
Сегодня мы отмечаем великое событие для всей Пензенской епархии, для всей нашей Приволжской земли. Сегодня 370 лет явления чудотворной Нижнеломовской Казанской иконы Божьей Матери. В 1643 году была явлена эта икона на источнике казаку Андрею Михайловичу Набокову. Когда казак остановился у источника испить воды, в отражении воды он увидел образ Божьей Матери. Когда он взглянул наверх, то увидел, что на пне дерева стоит образ Пресвятой Богородицы. Это было чудесное явление. И вот этому событию сегодня исполняется 370 лет. Сегодня мы будем вместе со всеми прихожанами, со всей Пензенской епархии, со всей Пензенской митрополии молиться о благополучии нашей Пензенской земли, о здравии и спасении наших родных и близких, о мире во всем мире. И по молитвам Заступницы Небесной, по молитвам Матери Божией, мы, надеюсь, обретем это спасение.
Колокольным перезвоном с хлебом, солью и букетом белых роз и лилий встречали главу митрополии, братья и прихожане. Храм не смог вместить всех. Желающих быть в этот день в святой обители, приложиться к чудотворному образу, в общей молитве славить Царицу Небесную было так много, что богослужение проходило под открытым небом. Для алтаря был сооружен специальный шатер. На праздник приехали паломники из Мордовии, Саратовской, Самарской и других областей.
И сегодня, стоять перед чудотворной иконой в этой святой обители, мы также должны думать о нашей душе, о нашем бытие земном, и то, что мы придем, и будет суд Божий. Суд Божий будет всем, Никто его не минует. И Господь каждому воздаст по воздаянию. И дай Бог, чтобы услышала Царица Небесная воздыхание наше, укрепила нашу веру, утвердила в нас православие.
Напоминаю вам, дорогие телезрители, что в эфире программа «Вопросы веры». Сегодня мы говорим с вами о паломничестве. Батюшка, мы уже сегодня с вами затрагивали тему истории паломничества. Как зародилось паломничество и как распространялась эта идея?
Эта идея распространялась из самых глубины веков первого христианства, когда из Матери Церкви Иерусалима во все страны были вынуждены бежать первые христиане от гонений среди иудеев. Потому что мы в апостолах, Деяния апостолов, читаем о том, что уже тогда апостол Павел собирал милостыню, и следует тогдашней иудейской традиции, например, посещать храм на Пасху или Пятидесятницу среди иудеев ветхозаветное. Собственно, и родилось паломничество среди христиан. Только естественно, что уже ветхозаветные символы были заменены новым содержанием. Мы уже праздновали новозаветную Пасху, и поэтому паломничество к Святому Гробу всегда было основой для христианского паломничества. И поклонение животворящему древу Господню после того, как чин воздвижения совершила святая равноапостольная царица Елена. Поэтому места, связанные с жизнью Спасителя, его страданием и воскресением, они чтились христианами буквально вот уже в апостольском времени. И учитывая то, что они были рассеяны по всей римской Айкумене, всегда стремились тоже к каким-то особо значимым датам, прежде всего это Пасха, также люди стремились прикоснуться к святыням для того, чтобы та благодать Божия, которая особо присутствует на этих святых местах, соприкоснуться с ней и уже, получив благословение Божие, идти по лестнице духовного совершенства все ближе и ближе к Богу.
Действительно ли любой человек может отправиться в паломничество?
Здесь, конечно, матушка, вы имеете в виду верующий человек. Безусловно, любой верующий человек для того, чтобы потрудиться ради Бога, может организовать все свои дела так, чтобы найти время хотя бы раз в году для того, чтобы для себя какое-то значимое духовное событие или с особо почитаемым святым связать свою жизнь, получить благословение через этого святого от Бога, организоваться так, чтобы выбраться из этой нашей рутины и суеты, в которую нас затягивает, к сожалению, и для того, чтобы прикоснуться к тому вечному, о чем всегда напоминают наши христианские святыни.
Насколько тесно связана жизнь монастыря с паломничеством? Можно ли сказать, что паломничество является поддержкой монастырю?
Я думаю, что это является, с одной стороны, поддержкой, а с другой стороны, может создавать и какие-то проблемы для братьев в плане монашеского делания, в плане сохранения молитвенности, потому что, как ни крути, здесь приходится заботиться о ближнем, вовлекаться во всю суету. Но, с другой стороны, мы пример страннолюбия встречаем еще с апостольских времен. Опять же, мы уже с вами вспоминали Деяния святых апостолов. Уже тогда мы находим на то, что те, кто странствовали с миссионерской или проповедью, или посылали тем, кто находился в Палестине, или те, кто хотели прикоснуться к святыням, они всегда останавливались у христиан, и те давали им приют. То есть те труды, которые несут братья для паломников, может быть, даже в ущерб своему молитвенному деланию, они могут быть благодатными для их спасения. То есть, оказывая милость и страннолюбие паломникам, они тем самым сами приближают свое спасение. И, опять же, паломники, научаясь этой милостью, дальше несут это в мир. Но бывают, конечно, такие ситуации, когда люди ищут уединения. Собственно, так и возникали монастыри, когда какой-либо подвижник, например, Сергий Радонежский, уходил далеко в леса, и уже потом люди тянулись к нему, и он вынужден был оказывать им любовь и милость для того, чтобы поступать по-христиански, и вокруг него возникали уже целые города, вокруг вот этого подвижника. То же самое было и у Антония, и Феодосия Киево-Печерских, особенно у преподобного Антония. Вот. И тем не менее, вот получается, что с одной стороны это создает какие-то трудности, но это является и духовной, да что там говорить, и материальной поддержкой монастырю, потому что здесь получается вот закон взаимной христианской любви. «Ибо блажение давать, нежели брать», говорил Спаситель. И вот как раз в этом случае эти слова Спасителя исполняются в полной мере.
Батюшка, и последний вопрос лично к вам. Часто ли вы ездите в паломнические поездки?
Если честно, матушка, у меня вот всегда был такой принцип, что в том городе, в каком я оказывался, я ходил всегда в ближайший храм. Потому что как-то для себя решил, что самое главное, то, что Спаситель оставил для нас, грешных людей, это Евхаристия, это Его божественная кровь и пречистое тело, которое служит действительно великим даром спасения. И поэтому получилось так, что путешествия по многим городам, тем не менее, вот паломнические поездки как-то не получалось. Но, тем не менее, нельзя сказать, что их совсем не было. Это была и Троица Сергия Лавра, это и на Пензенской земле. Вот недавно мы со всем приходом поехали в Нижний Ломов. И, конечно, Казанский мужской монастырь с его источниками живоносными, с его чудотворной иконой Божией Матери и Иоанна Предтечи. Да и просто даже вот сельским духовенством я могу засвидетельствовать, действительно благотворно сказался и на пасты, да и на мне, прикасаясь к нашим святыням, понимая, что вот то сокровище, которое фактически находится на Пензенской земле, оно тоже достойно внимания. И вот если Бог даст, мы обязательно будем заниматься тем, чтобы рассказывать людям о них. И надеюсь, матушка, что вот будут те передачи, в которых мы обязательно о них расскажем людям.
Я с вами согласна, батюшка. Нам действительно необходимо сделать ряд передач о пензенских святынях. Спасибо за интересную беседу и всего доброго.
И вам всего доброго, матушка Инна. Всего доброго и вам, дорогие братья и сестры. И пусть благословение Божие всегда пребывает со всеми вами.
Дорогие телезрители, прислать интересующие вас вопросы вы можете на наш электронный адрес. До свидания, братья и сестры. До новых встреч с вопросами веры.